Александр Лысев. Раньше смерти не помрем. Танкист, диверсант, смертник. Глава первая. Сначала была баня. Именно баня. Рубленная, приземистая, пахнущая изнутри чисто выскобленными деревянными полами, с березовыми вениками и дубовыми кадушками, стянутыми клепанными металлическими обручами. И жар был что надо. Плеснуть из ковшика с резной ручкой холодной водицы на раскаленную каменку, да бегом после этого заскочить на верхний полок и лежать, расслабившись душой и телом. Одно удовольствие. Баня была самая, что ни на есть русская, настоящая, хоть и стояла она на окраине провинциального польского городишки. Бане было, пожалуй, лет 5-10, не меньше. Она пережила войны, революции, распады империи, становление и крах национальных государств. Теперь, похоже, готовилась пережить нечто подобное вторично. Да что там готовилась? Уже начала. От независимого польского государства в очередной раз не осталось и следа. Германский вермахт стоял на новой восточной границе, за которой таилось манящее и пугающее одновременно бесконечное пространство. А еще в те дни выдалась сильная жара. На дворе была середина июня 1941 года. У привыкшего за последнее время к казарменным душевым личного состава баня вызвала массу положительных эмоций. Сознанием дела и явным удовольствием то и дело плескали из ковшика воду. С улыбками, услышав шипение, в клубах пара заскакивали на полоки. В плавающем у потолка мареве звонко и хлестко свистели, рассекая горячий воздух, свеженаломанные веники, устилая пол молодыми березовыми листочками. А потом выдавали обмундирование. Немецкую форму было приказано сдать. Во двор был загнан большой трофейный трехосный грузовик «Шкода» чехословацкого производства. В его тентованный кузов, поближе к кабине, подальше от случайных глаз, были задвинуты длинные деревянные ящики и объемистые тюки, перехваченные бечевкой. Прямо как готовый к отправке бандероль на рейхспочте. Ближе к откидному заднему борту стояло несколько коробок, из которых как бы невзначай выглядывали продолговатые банки тушенки в белых бумажных этикетках с распостершими крылья черными имперскими орлами. Грузовик вчера совершал рейс на продовольственный склад.
Unterfeldfebelheinterzeiler, Spezielle Lehrbaustein Battalion.
Примечание. Unterfeldfebelheinterzeiler, специальный строительный батальон. Прочитал днем ранее в протянутых сопроводительных документах сухопарый пожилой офицер немецкой интендантской службы.
Яволь, херр майор, щелкнул каблуками, стоявший перед ним.
Майор, слегка прищурившись, смотрел сквозь пенсне в золотой оправе на прибывшего к нему визитера. Унтерфельдфебель, лет 45, кадровая выправка, общеармейская форма с петлицами сапера, чуть сдвинутая на сторону пилотка на голове.
«Sie haben besondere Aufgabe»,
примечание, «у вас особое задание», чуть понизил голос майор, и глаза его за стеклами пенсне сощурились еще больше.
«Яволь».
Последовал такой же четкий, бесстрастный ответ. Чуть приподняв подбородок, приехавший совершенно спокойно сосредоточил на майоре взгляд своих серых глаз. Интендант рассматривал его еще мгновение, чуть выше среднего роста, немного худощавый, но крепкий и жилистый. Правильные черты лица, на котором слегка обозначившиеся складки выдают возраст. Под пилоткой коротко стрижены русые волосы, чуть тронутые сединой на висках. Мундир застегнут на все пуговицы. Лицо арийское, впрочем, скулы, пожалуй, чуть широки. Такое лицо может быть как у немца, так и у славянина.
«Альзо, коммен зе битте»,
— прервал несколько затянувшуюся паузу майор. И, сделав приглашающий жест рукой, первым вошел через устроенный, судя по свежим выбоинам в стене, совсем недавно, но уже аккуратно выкрашенный в серый шаровый цвет металлические ворота. Они вошли в здание старой кирпичной кладки. Внутри было прохладно. Майор шел первым по большому сводчатому залу. Унтерфельдфебель следовал за ним. Гулко отдавались шаги в старинном помещении. На полу аккуратными рядами выстроились штабеля ящиков со всевозможной маркировкой, нанесенной в одинаковых местах черной краской по трафарету.
Здание представляло собой некогда старую казарму русской императорской армии, коих было множество возведено в Пресвитинском крае на рубеже 19-20 веков. Затем казармой пользовались поляки, а осенью 39-го в нее заехал интендантский склад вермахта, слегка переделав внутреннюю и внешнюю планировку под свои нужды. Зашли в самую дальнюю угловую часть. За много лет до нее, похоже, не доходили руки ни у поляков, ни тем более у немцев. Однако длинные зеленые ящики без маркировки и перевязанные бечевкой тюки были принесены сюда совсем недавно. Они были заботливо прикрыты со всех сторон охапками сена. Как будто случайно, перед ними на полу, загораживая единственный подход, громоздился всевозможный хлам, поломанные и разобранные старые кровати с панцирными сетками, перевернутые деревянные тумбочки, сваленные в кучу сплющенные кружки, манерки, обрывки кожи, керосиновые лампы и еще не весь что. Все это было прикрыто слоем битого кирпича и осколками стекла. Майор остановился. Приехавший оглядел открывшуюся картину и уверенно сделал шаг вперед. Ногой отгреб мусор и кирпичную крошку. Жалобно звякнул, покатившись в сторону, измятый и запыленный самовар. Унтерфельдфебель присел на корточки, провел пальцем над носиком самовара с потерянным краником. На тусклом, серебряного цвета боку самовара блеснули выбитые медали и отчетливо видимая надпись «Баташов, 1894». Унтерфельдфебель поднял глаза, огляделся по сторонам. У стены стояла полуразрушенная деревянная пирамида для трехлинейных винтовок. Стертые и выцветшие над остатками пирамиды, на ввинченной кирпичам табличке еще читалась надпись по-русски «Первый взвод». А рядом на торце какой-то рассохшейся то ли полки, то ли дверцы, от чего-то совершенно нетронутое временем красовалась выведенная чернилами подпись с мудреными завитушками «Седьмой роты, старший унтер-офицер Николай Ря». Фамилия старшего унтер-офицера была безвозвратно утеряна. Майор-интендант закашлялся, достал из кармана галифе белоснежный накрахмальный платок. Снял и протер пенсне, затем водрузил его на место. Унтерфельдфебель поднялся, отряхнул рукав мундира. «Филен данк, хэр майор. Эншульдиген зе битте. Абре хабе айн бефель». Примечание. «Благодарю, господин майор. Извините, но у меня приказ». «Их вайс», — коротко отозвался майор. «Алес из да, их верде аус». Примечание. «Я знаю. Все здесь, я буду снаружи». И, не говоря более ни слова, интендант развернулся и зашагал в обратном направлении. Оставшись один, унтерфельдфебель подошел к ящикам. Сгреб с одного из них сено в сторону, вытащил из-за голенища сапога маузерский штык-нож, поддел замки. Крышка откинулась легко. Оглядев содержимое, унтерфельдфебель удовлетворенно усмехнулся краешком рта и закрыл крышку, защелкнув замки. Ящики и тюки грузили приехавшие с унтерфельдфебелем солдаты с такими же саперными выпушками на мундирах. На складе, кроме майора, больше никого не было. Это было оговорено заранее. Под конец в кузов поставили несколько коробок с немецкой тушенкой. Майор докурил сигарету, подошел к наблюдавшему за погрузкой приезжему. Еще раз оглядел пристальным взглядом его фигуру в ладно пригнанном обмундировании. Встал чуть в отдалении, не говоря ни слова. «Унтерфельдфебель», — подумал с майор, — «а примерно моих лет, весьма странно. Впрочем, мне намекнули, с кем придется иметь дело». Тут же оборвал сам себя дисциплинированный кадровый прусский офицер. Однако от замечаний вслух все-таки не удержался.
«Их камфте хир. Сомер де фойн цайнте. Unsere glorische alte Kaiserarmee. Und Sie, ohne Zweifel, waren auch im Front?»
Примечание. «Я воевал здесь летом 15-го. Наша славная старая кайзеровская армия. А вы, без сомнений, тоже были на фронте?» Унтерфельдфебель обернулся, несколько секунд пристально смотрел на майора своими серыми глазами, затем произнес, как показалось интенданту, с едва уловимой странностью непонятного происхождения в интонации. «Их аух, он и цвайфель». И, коротко козырнув, уселся в кабину грузовика. Майор проводил взглядом «Шкоду» со старательно зашнурованным тентом. Выехали на улицу. Унтерфельдфебель еще раз проверил наличие всех необходимых отметок в сопроводительных документах. Прежде чем убрать бумаги в нагрудный карман мундира, беззвучно перечитал про себя предписание, выданное Унтерфельдфебелю Гюнтеру Цойлеру, и чуточку усмехнулся краешком рта, как час назад в казарме-складе, когда проверял содержимое ящиков. Затем достал сигарету, опустил боковое окно грузовика и, закурив, выпустил струйку дыма через нижнюю губу, разглядывая окрестности. Унтерфельдфебель сказал майору совершенную правду. Он действительно тоже воевал в этих местах летом 1915 года. Только не в кайзерской армии, а в русской императорской. И предписание он тогда предъявлял не на имя Гюнтера Цойлера, а на имя в тот момент прапорщика Александра Николаевича Земцова, свое подлинное имя. После бани переодевались во дворе за глухим высоким дощатым забором. Когда на улице послышался треск мотоциклетного мотора, все инстинктивно замерли и переглянулись. Не ходивший в баню часовой в немецкой форме, выглянув за ворота, запустил мотоциклиста во двор и тут же снова плотно закрыл створки. На мотоцикле без коляски въехал командир взвода лейтенант Кнапке, заглушил двигатель. «Херр лейтенант», — подскочил с докладом часовой, приставляя винтовку к ноге. «Говорит только по-русски. Всем!» Сходу оборвал его Кнапке. Оглядел отделение Цойлера, застывший посреди двора в одном нижнем белье, но с руками по швам. Бросил с легкой усмешкой. «Вольно!» Кнапке прошелся по двору между солдат отделения, окинул взглядом пуговицы и завязки на нижнем белье. Едва заметно покивал с удовлетворенным видом и обернулся к Земцову. «Цойлер, как оденутся, дайте мне знать. Будем получать документы». «Так точно!» И кинул снятые кожаные перчатки на бензобак своего БМВ, с увесистой полевой сумкой на руках направился через двор в беленую хату. Русским языком Кнапке владел великолепно, впрочем, как и большинство чинов подразделений 2060, входившего в 800-й полк особого назначения Бранденбург. На дворе между тем продолжалась распаковка привезенных накануне тюков. С немецкой обстоятельностью тюки были пронумерованы. Зная заранее свой номер, каждый брал предназначенное себе. Земцов перерезал штык-ножом бечевку, аккуратно разложил на пятнистый плащ палатки, вытащенный из бумажного пакета советского обмундирования и снаряжения. Поставил на землю яловые сапоги, накинув на голенище портянки. Кто-то рядом, в свою очередь, усмехнулся портянкам, покосился на Земцова и сделал то же самое. В каждом тюке находился полный комплект обмундирования и снаряжения кадрового пехотинца Красной Армии. Земцов придирчиво смотрел хлопчатобумажную гимнастерку защитного цвета со стрелковыми петлицами старшины, такие же бриджи. Одел, все пришлось в пору. Ловко намотал портянки и, притопнув каждой ногой, покачался с пятки на носок и обратно. Затем раскатал поясной ремень и принялся последовательно надевать на него снаряжение – круглый подсумок к автомату ППД, гранатную сумку, лямки плечевых ремней, сухарную сумку, флягу на пристежном карабине, саперную лопатку, второй подсумок. Распределил снаряжение, подогнал все, подпоясался и расправил все складки на гимнастерке. Продел через плечо противогазную сумку. «Помоги!» — коротко обратился к рослому вестфальцу Хубе. Тот закинул на плечи Земцова красноармейский ранец с уже притороченной к нему шинельной скаткой. Пилотку Земцов заправил за ремень и аккуратно разгладил. Подтянул над подбородочный ремешок стального шлема образца 36-го года с нарисованной на нем красной звездой. Все остальные в это время занимались со своим обмундированием и снаряжением тем же. Из зеленых ящиков извлекли стрелковое оружие, автоматы и самозарядные винтовки. Раздали патроны и гранаты. «Становись!» Земцов вышел на середину двора. Прохаживаясь вдоль строя, бросал короткие замечания. «Застегни пуговицу. Расправь складки. Лямка перевернулась. Поправь». Дошел до Хубе. «Лопату на другой бок перевесь». «Шайся». «Все по-русски, Хубе, по-русски». Вестфальцу впился цепкий взгляд серых глаз. Хубе помялся с ноги на ногу и вдруг разразился отменной матерной тирадой на чистейшем русском языке. смысл которой сводился к тому, что теперь придется перебирать всю навешанную на него снарягу. Выругался с чувством, с толком, с расстановкой, и тут же, щелкнув каблуками, прижал руки по швам и впился вопросительным взглядом в Земцова. «Очень хорошо», — серьезно одобрил Земцов, но добавил, «каблуками не щелкай». Когда Хубе с помощью товарища устранил нарушение, Земцов сделал движение бровями к крайнему в строю солдату. «Зови Кнапке». Через минуту на крыльце хаты появился Кнапке в форме капитана пехоты РККА. «Равняйсь! Смирно!» — негромко подал команду Земцов. Кнапке прошелся вдоль строя, внимательно вглядываясь в каждого стоящего перед ним. Остался доволен. Слегка покивал головой. Раздал всем красноармейские книжки и прочие документы. Посчитал необходимым напомнить. И чтобы подворотники всегда были чистые. «Подворотнички, господин лейтенант», — подал голос из-за спины Кнапки Земцов. Это было правило в команде. Любой, кто заметит чью-либо ошибку или неточность, должен был незамедлительно ее поправить при всех. Неважно, кто и в каком чине ее допустил. Честолюбия здесь места не было. Только работа. На общее благо. «Благодарю вас, Цойлер», — развернулся к нему на каблуках Кнапки. Поговорил с нажимом. «Подворотнички! А также отставить не разговоры, а разговорчики. Все так?» «Так точно, господин лейтенант». «Только не господин лейтенант, а товарищ капитан». Кнапке чуть обозначил кивок подбородком на петлице с одной шпалой у себя на воротнике гимнастерки. На Земцова в упор без тени шутки смотрели его холодные, прозрачные, чуть водянистые глаза. «Так точно, товарищ капитан». «Собираемся и грузимся». Кнапке сделал жест в сторону грузовика. «У вас 5 минут». «Есть».